Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура «Запрещение», аят 8.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
О вы, которые уверовали, обращайтесь к Аллаху с искренним раскаянием. Быть может, ваш Господь простит вам ваши прегрешения и ведет вас в сады с ручьями, текущими в тот день, когда Аллах не посрамит пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Перед ними и по правую руку сияет их свет. Они говорят: «Господи наш, дай нам света сполна и прости нас, ибо Ты властен над всем сущим». Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. В Тегеране 15:31. Мы начинаем видеостриминг с радио Исламской Республики Иран Pars Today. А в начале информационный выпуск. Президент Ирана: в стране будут введены новые ограничения в связи с коронавирусом. Иран и Россия договорились о строительстве ТЭС в Хормузгане. Глава МИД Ирана выразил соболезнования правительству народу Турции в связи с землетрясением в этой стране. Встреча Аракчи с замминистра иностранных дел Турции. Трамп: наши союзники относятся к нам хуже врагов. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил с одобрением Национального штаба по борьбе с коронавирусом: новые ограничения будут применяться на 10 дней в административных центрах 25 провинций и в 46 городах страны. Сообщив об этом в субботу на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом, Рухани сказал: в рамках этих ограничений вся деятельность, которая в основном связана с образовательной сферой, и различные собрания будут запрещены на 10 дней со следующей среды. Ограничения, ранее введенные в 43 городах, будут продлены, отметил президент. По словам Рухани, для того, чтобы добиться успеха в борьбе с коронавирусом, каждый должен выполнять свои конкретные обязанности. Люди должны со всеми силами вовлечься в кампанию и помочь правительству в борьбе с коронавирусом в полном соответствии с рекомендациями по здравоохранению, заявил он. Согласно последним статистическим данным Министерства здравоохранения Ирана, общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 612,7 тысяч человек, 481 тысяча выздоровели и были выписаны из больниц. Исполнитель проектов паровых электростанций в Иране сообщил о достижении договоренности с российским подрядчиком о строительстве теплоэлектростанции Сирик в провинции Хормузган на юге Ирана. Бехнам Хаефинежад добавил: в связи с представлением нового подрядчика Министерством энергетики России для строительства теплоэлектростанции мощностью 1400 мегаватт в провинции Хормузган начались переговоры по контракту с этой компанией, которая после 90 встреч наконец достигла необходимого соглашения с российской фирмой. И был достигнут результат, стороны подписали соответствующий договор. Он добавил: после доработки этого контракта с участием представителей заказчика, консультанта и представителей Минэнерго России и Ирана, строительная площадка площадью около 200 гектаров была передана новому подрядчику. Исполнитель проектов паровых электростанций компании подчеркнул, что первая фаза исследования завершена, и вторая фаза, технико-экономическое обоснование, стоит на повестке дня, отметил. Согласно плану, после получения окончательного одобрения Минфина России, открытие аккредитива строительных работ начнутся в ближайшее время. Хафинежа также добавил: кредит, необходимый для реализации этого проекта, составляет более 1,4 миллиарда евро, который будет обеспечен за счет займа, предоставленного правительством России, правительству Исламской Республики Иран. По его словам, согласно договоренности, исполнительная часть этого проекта будет полностью выполнена иранскими подрядчиками, а при поставке оборудования будут по возможности использоваться мощности иранских производителей. Министр иностранных дел Ирана выразил сожаление по поводу землетрясения в Турции, принес соболезнования правительству и народу этой страны. По сообщению Главного управления информации пресс-службы Министерства иностранных дел Ирана, в послании министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф выразил свои глубочайшие соболезнования турецкому правительству и народу, пожелал здоровья пострадавшим в результате землетрясения. Зариф также заявил о готовности Исламской Республики Иран оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Землетрясение силой 6,6 баллов по шкале Рихтера потрясло побережье в провинции Измир. В пятницу в результате землетрясения по меньшей мере 24 человека погибли. Как минимум 804 человека получили ранения. Многие остаются под завалами. Десятки жилых домов были разрушены. Специальный посланник Ирана в пятницу вечером встретился с заместителем главы МИД Турции Садатом Уналом. Спецпосланник Ирана по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. После встреч с властями Азербайджана, России и Армении в пятницу вечером прибыл в Анкару, где встретился с заместителем главы МИД Турции и обсудил с ним вопрос Нагорного Карабаха. Региональный визит специального посланника Исламской Республики Иран Седаба Саракчи с целью разъяснения и продвижения инициативы Ирана по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе начался во вторник с визита в Баку. В четверг, в пятницу он продолжился консультациями с властями Москвы и Еревана. После консультации с властями Москвы и Еревана Аракчи в пятницу вечером прилетел в столицу Турции Анкару. МИД Исламской Республики Иран на своем аккаунте в Твиттере опроверг утверждение Соединенных Штатов Америки о продаже иранской нефти. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на заявление Министерства юстиции США на своей странице в Твиттер написал: «Карибские морские пираты открыто гордятся тем, что они украли». Но только один момент, как мы уже говорили ранее, это не ваш груз. Во всяком случае, вне сомнений, похищена нефть другого человека. Ни один цивилизованный человек не хвастается воровством. Режиму грабителю США, вопреки вашим утверждениям, ваши средства оказания давления с каждым днем становятся все более ограниченными, в то время как в отношении выбора для Ирана все обстоит иначе. Вам достаточно поинтересоваться у советника национальной безопасности Роберта О'Брайена. Через два дня после встречи министра обороны США с министром войны Израиля некоторые СМИ опубликовали подробности разговора. Как сообщает израильская газета «Маариф», Бенни Ганц и Марк Эспер встретились в четверг, и Ганц после встречи заявил, что теперь у Израиля есть все необходимые средства для решения меняющихся проблем в регионе. По словам издания «Маариф», переговоры Ганца и Эспера были посвящены поддерживанию региональной безопасности и стабильности, противостоянию влиянию Ирана. В четверг состоялась третья встреча Ганца и Эспера менее чем за месяц. Во время встречи с сионистскими властями обсуждался вопрос сохранения военного превосходства сионистского режима в регионе, особенно после позорных компромиссных соглашений между этим режимом и тремя арабскими странами – Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. Помимо Ганца, Эспер также встретился с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху во время визита на оккупированной территории всего за несколько дней до президентских выборов в США. В ходе визита в Израиль министр обороны США также встретился с начальником Объединенного комитета начальников штабов израильской армии Ави Кохави. На этой встрече Кохави поднял вопрос о военных нуждах сионистского режима Израиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники его страны относятся к Соединенным Штатам хуже врагов. Трамп заявил, что Трамп, выступая на митинге во Флориде, сказал: «Вы знаете, что во многом наши союзники относятся к нам хуже, чем враги. То, что они сделали нам, наши союзники в отношении военной защиты, это постыдно». Он сказал: «Раз эти союзники говорят, что Барак Обама им нравится больше, чем Трамп, значит, Трамп делает все правильно». Президент США посетовал на слова Германии, которая несколько дней назад заявила, что предпочитает президентство Барака Обамы. Он продолжил: «Германия сказала, что ей нравится Барак Хусейн Обама, и она должна говорить так, потому что она очень рискованно ведет себя в вопросе платежа своей доли в НАТО». Трамп добавил, несмотря на то, что Германия довольно богата, она платит лишь половину своей доли. Я раскритиковал их и сказал, что если вы не заплатите свою долю, я выведу американские силы. Министр обороны США Марк Эспер недавно заявил, что Вашингтон намерен вывести из Германии около 12 тысяч американских солдат. Решение Трампа вывести войска из Германии связано с недостаточными расходами Берлина на оборону. В то время как США призвали страны-члены НАТО тратить не менее 2% своего ВВП на оборону, Германия тратит на нее лишь 1,4% своего ВВП. Ранее Трамп сказал: «Мы защищаем Германию, но она совершает финансовое нарушение. Это не имеет никакого смысла. Поэтому я говорю, что мы намерены сократить численность наших военнослужащих в Германии до 25 тысяч». Джонатан Хоффман, специальный помощник министра обороны США по связям с общественностью, ранее заявил, что министр обороны США по связи, что министр обороны и Объединенный комитет начальников штабов представили президенту отчеты о планах вывода 9,5 военнослужащих из Германии. Участие афроамериканских жителей США в выборах выросло по сравнению с выборами 2016 года, как сообщает Рейтер, в то время как в пятницу. По прошествии нескольких недель в штате Джорджия закончились предварительные голосования на президентских выборах США. Явка американских жителей этого штата по сравнению с 2016 годом выросла до 1 миллиона человек. На президентских выборах 4 года назад в голосовании приняло участие 712 тысяч афроамериканцев. На 5 утра по местному времени в пятницу в этом штате проголосовало более 8 миллионов 300 тысяч человек, в то время как этот показатель на последних президентских выборах составил 1 миллион 400 тысяч. В районе Свайнсбуро штата Джорджия управление регистрацией голосов было единственным избирательным участком, куда впускали по 5 человек. В пятницу перед этим управлением выстроилась очередь избирателей. 28-летний афроамериканец Джек Вашингтон сказал: «Наш голос способствует тому, что будущее поколение добьется поведения, которого оно заслуживает». Он сказал, что его семья поощрила его проголосовать. Ввиду роста обеспокоенности возможностью столкновений после выборов в США, американский ведущий призвал сторонников Трампа и либералов способствовать установлению мира и не развязывать войну. Ведущий одной из передач американского телеканала HBO Билл Марр в пятницу вечером призвал сторонников Трампа и либералов своей страны после выборов способствовать миру и не развязывать гражданской войны. Как пишет Fox News, этот американский ведущий, который заканчивал беседу в заключительной части программы, обращаясь к сторонникам Трампа, сказал: «Неважно, кто бы победит, а во вторник. Давайте не допустим гражданской войны и прибегнем к примирению». Он добавил, 34% опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет произойдет еще одна гражданская война. Я хочу напомнить им, что Америка – это семья, а семья, все ее члены ненавидят, а в семье все члены ненавидят друг друга без применения насилия. Этот американский ведущий, отметив, что народ Америки не должен враждовать друг с другом, сказал: «Если мы хотим просто существовать, мы должны найти путь сотрудничество. Так давайте не будем развязывать войну со сторонниками Трампа. Мы не отличаемся в войне, а они не могут похвастаться, что являются хорошими гражданами». Накануне разные информационные источники в США сообщили о росте обеспокоенности среди американцев в связи с возможными беспорядками и столкновениями после президентских выборов 3-го. Ноября. В этой связи Нью-Йорк Пост сообщила, что очень богатые граждане в районе Манхэттена наняли вооруженных охранников для защиты своих богатых домов. Минская группа ОБСЕ сообщила в заявлении, что Азербайджан и Армения в пятницу в Женеве договорились не обстреливать мирное население. В своем заявлении Минская группа сообщила, что Азербайджан и Армения на переговорах в Женеве договорились не обстреливать мирное население, гражданские объекты. Баку и Ереван договорились также предоставить в течение недели Международному комитету Красного Креста списки военнопленных для возможного обмена. С другой стороны, постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в пятницу на пресс-конференции сказал, что если обстановка ухудшится, то Совет Безопасности ООН обсудит положение в Нагорном Карабахе. Он добавил: «Я надеюсь, что стороны будут привержены договоренности, я имею в виду перемирие». Спецдокладчик ООН по вопросам Палестины подчеркнул, что международное сообщество должно привлечь к ответственности сионистский режим Израиля. Спецдокладчик ООН по вопросам Палестины Майкл Линк сегодня в субботу сообщил, что одобрение правительством сионистского режима строительства нового сионистского квартала и строительство 5000 квартир является открытым нарушением международных законов. Майкл Линк пояснил, что сионистский режим в текущем году одобрил строительство более 12 тысяч квартир для сионистов и, распространяя незаконное строительство сионистских кварталов, практически оккупирует палестинские земли. Он также продолжил Совет Безопасности ООН с 1979 года. 6 раз постановлял, что строительство израильских кварталов является открытым нарушением международных законов и незаконным. А также в резолюции 2334 требуется немедленно и полностью прекратить строительство сионистских кварталов. Спецдокладчик ООН по вопросам Палестины Майкл Линк подчеркнул, что в повестку международных организаций должен быть поставлен вопрос привлечения к ответственности Израиля. Продукция, произведенная в сионистских кварталах, должна быть бойкотирована. Совет Безопасности ООН 23 сентября 2016 года принял резолюцию, потребовал от сионистского режима немедленно прекратить любую деятельность со строительством сионистских кварталов. Это были новости. В эфире видеостриминг с радио Исламской Республики Иран. Перед президентскими выборами в США бывший вице-президент, кандидат от демократов Джо Байден, явно опережает действующего президента Дональда Трампа в вопросах избирателей. По состоянию на 26 октября по совокупности различных социологических опросов Байден лидирует с перевесом 7,4% пункта в общенациональном масштабе. Согласно статистической модели проекта 538, вероятность победы Байдена составляет 88%, Трампа 12%. Но не стоит забывать, что в 2016 году опросы отдавали победу Хиллари Клинтон, а победил Трамп, хотя и набрал на 3 миллиона голосов меньше в национальном голосовании. Кремль тревожится по поводу возможной смены власти в США. Победа Байдена станет плохой новостью для России, сообщил Bloomberg в конце сентября. Шухра Пулаб, кандидат политических наук в Тегеране, оценила отношения Трампа с Россией.
Учитывая, что решения господина Трампа во внешней политике США были приняты в ущерб приоритетам США, но соответствии с целями России. Это совпадение можно изучить в нескольких аспектах. Первый – это уход США с Ближнего Востока. И вот данная политика, конечно же, восходит к Бараку Обаме, но преследовалась Трампом и позволила России распространить свою сферу влияния за пределы Евразии. Вступление господина Путина в сирийский внутренний кризис предоставило возможность российскому лидеру, который приравнял распад Советского Союза геополитической катастрофе века. И теперь у него есть возможность возродить сферу влияния России и в ближнем зарубежье, и Африке. Второй случай относится к сентябрю прошлого года, в 2019 году. Удар дрона по саудовскому нефтяному комплексу. В то время американские противоракетные системы «Патриот» не могли их обнаружить, и Саудовской Аравии был нанесен большой ущерб. Но господин Трамп ответил, что нападения были на Саудовскую Аравию, а не на Соединенные Штаты. И этот разговор может открыть для Путина поле действия, чтобы предложить Саудовской Аравии военное сотрудничество. И Путин предположил, что Саудовская Аравия могла бы извлечь выгоду из российской военной поддержки, если бы закупила российское оружие. В-третьих, Трамп в своей внешней политике, основанной на принципе «Америка прежде всего», оказывал сильное давление на своих союзников в Западной Европе, особенно в плане увеличения оборонного бюджета НАТО. Что ж, это ставит под сомнение лидерство США в западном мире. В той мере, в какой президент Франции Эммануэль Макрон видит в этом конец западной гегемонии. Это возможность для Путина, который всегда рассматривал Североатлантический альянс как геополитическую угрозу для России и может фактически облегчить геополитическую дилемму западной России. Ослабление этого альянса может помочь России и ослабить НАТО, которая играла важную роль в европейской безопасности. Во многих областях, таких как Балканы, Балтийское и Черное море, эта структура безопасности сейчас ослабевает и оборачивается в пользу Путина. Четвертое, о чем мы можем говорить, это то, что Трамп выводит Соединенные Штаты из международных договоров СВПД, Парижское соглашение по климату, или действительно последний случай, договор об открытом небе, что в его представлении снимает ограничения, введенные другими странами для ограничения доминирования США. Но результат этого глобального лидерства был подорван, и это снова оказалось в пользу Путина, который поднял Россию на мировую арену. Пятый случай – это просьба Трампа к России о присоединении к Большой Семерке. Как вы знаете, Россия была исключена из саммита группы 8 в 2014 году за аннексию Крыма. И с тех пор Трамп неоднократно заявлял, что Россия должна вернуться в группу Большой Семерки из-за ее сложной геополитической ситуации. Но другие члены группы не согласились, но теперь снова Путин может быть на одном уровне с другими международными игроками. И это новая возможность, и господин Путин считает, что все эти ходы признаком восстановления престижа России. И в последнем случае Трамп решил сократить часть военного присутствия США в Германии, что отпугнуло Германию и обрадовало Путина, который жаловался как раз на постоянное присутствие американских войск в Европе.
В ефірі відеострімінг «Гості радіо Ісламської Республіки Іран» «Парастудей» в Тегеране 15 часов і почти 58 минут. Наша програма підходить до кінця. Я хочу вам напомнити, що ви можете присоединиться к нашому каналу в Телеграм «Собачка Парастудей Рашен», а також зв'язатися з нами по телефону +98 903 50 65 508. Адрес нашей электронной почты russian@parstoday.com. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. И приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего и с его помощью мы приступили к комментированию 28-й суры Священного Корана, которая называется «Аль-Касас. Рассказ». Сегодня мы прокомментируем с 38 по 42 аяты.
Друзья, давайте послушаем 38-й аят суры «Рассказ» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура «Аль-Касас», аят 38-й.
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّ
Фераон сказал: «О знать, я не знаю для вас иного бога, кроме меня. Затопи же Хаман, огонь над глиной и воздвигни для меня башню, и я, быть может, поднимусь к Богу Мусы. Воистину, я полагаю, что он является лжецом».
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры «Рассказ», мы рассказали о том, что Фираон и его окружение отвергли посланническую миссию его светлости Мусы, а его чудеса, которые он совершал по воле Аллаха, они назвали колдовством. Они также заявили, что их предки ничего не слышали о боге Моисея и не поклонялись им.
В данном аяте повествуется о том, что фараон в борьбе с Моисеем, дабы не допустить распространения влияния его божественных призывов среди людей, приказал построить высокую башню, чтобы он мог забраться на нее вместе со своим окружением и посмотреть, видно ли в небе Бога, о котором рассказывает Муса.
Естественно, фараон не собирался искать доказательств и знал, что не увидит в небе Бога. Он просто хотел ввести в заблуждение людей, ведь он представлялся Богом перед своим народом. А так, люди, сомневающиеся в словах фараона, могли взобраться на башню и, не найдя в небе Бога, лишь еще больше удостовериться в том, что фараон якобы говорит правду.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Горделивость, надменность и имперская натура мешают человеку признать и принять истину.
Империалисты для того, чтобы ввести в заблуждение общественность и массы людей, делают вид, будто стремятся найти истину.
Империалисты считают себя пупом земли. Они верят в то, что являются владыками земли, и в то же время не признают никаких прав для народа. И в современном мире существуют страны с такими фараоновскими амбициями, которые считают, что им дано право решать за других и что все в этом мире принадлежит им. Друзья, давайте послушаем 39 и 40 коранические аяты суры «Рассказ», после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 39 и 40, сура «Аль-Касас».
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
И возгордился фараон и его войско на земле безо всякого права на то, полагая, что не предстанут перед нами. Мы схватили его и его воинов и бросили их в море. Посмотри же, Мухаммад, каков был исход тех, кто творил беззаконие.
В данных аятах повествуется о том, каким был исход фараона и его окружения в бренном мире. В них, в частности, говорится, что Бог наказал их в этом мире за то, что они, с одной стороны, противились Богу, отвергали факт Божьего начала в мироздании и существовании загробной жизни, а с другой – творили насилие, гнет и бесчестие на земле.
Он потопил их в водах реки Нил. Бог умертвил их в водах реки, которая служила для них средством процветания, развития жизни, могущества и богатства. Реки, которая в одночасье превратилась в кладбище для грешного фараона и его окружения.
Данные аяты свидетельствуют о двух отличительных особенностях деспотического правления фараона, которые в конечном итоге привели к уничтожению самого фараона и его окружения.
Во-первых, это дух надменности, превосходства и величия над другими.
А во-вторых, он угнетал и издевался над подчиненными, слабыми и неимущими слоями.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Здравомыслящий человек не станет противостоять и противиться истине и правде, ибо исходом этого может быть разве что уничтожение.
Если человек не верит в божественное начало, не верит в загробную жизнь, не верит, что придет час, когда придется ответить за каждое слово, каждое деяние и даже мысль, в нем невольно пробуждается имперский дух, А это, в свою очередь, служит корнем того, что империалисты и притеснители чинят гнев, насилие и преступления.
Божественное возмездие, вознаграждение или наказание ожидает человека не только в загробном мире, поэтому Бог обличает и уничтожает империалистов и в бренном мире.
На протяжении истории всех империалистов, угнетателей и притеснителей постигла одинаковая участь.
Друзья, давайте послушаем 41 и 42 аяты суры Аль-Касас, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 41 и 42, сура Рассказ.
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ.
И мы сделали их предводителями, зовущими людей к адскому огню, и в день воскресения не будет им помощи. И сопроводили мы их в этом мире проклятием, а в день воскресения они будут в числе презираемых.
Продолжая тематику предыдущих аятов, в которых говорилось о том, какая участь постигла фараона и его окружение, священный Коран повествует в данных божественных откровениях, что в день воскресения, когда грешников погонят в ад, такие притеснители, как фараон, будут двигаться впереди всех, и аналогично тому, как возглавляли неверных и грешников в этом мире, в мире вечном им представят ту же роль.
В мире бренном их постоянно проклинали угнетенные и обездоленные, которые не могли защититься за себя, отстоять свои права, и после их всегда проклинают правоверные. В мире бренном это найдет свое олицетворение, и притеснители и угнетатели предстанут в день страшного суда с мерзкими и заплаканными лицами. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Те, кто тешатся мощью и возможностями, которые им достались в мире бренном, и не благодарят за это, в мире вечном будут искать помощников себе и сотоварищей. Однако они не смогут спасти даже самих себя, не говоря уже о других.
Бог дозволил проклинать угнетателей и притеснителей и выступать против них.
Те, кто в бренном мире следовал или прислуживал грешникам и притеснителям, в мире вечном последуют за грешниками, безбожниками и язычниками в ад.
Мерзкие и грешные деяния людей в мирской жизни в мире вечном проявятся в виде мерзкого облика. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах! Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости. И упаси нас от кары, уготованной возгордившимся и ослушавшимся Тебя. Упаси нас, Господи, и не дай оказаться в числе тех, кому в день суда не будет помощи, и которые будут презираемыми в этот день. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин. Thank you.
Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, сегодня мы хотим унести вас с собой к лазурному побережью Персидского залива на юге Ирана, чтобы ознакомиться с солнечным краем под названием Хормузган, расположенным на самом юге страны. Оставайтесь с нами. Провинция Хормузган с площадью более 68 тысяч квадратных километров на севере и северо-востоке Ирана граничит с провинцией Керман, на северо-западе с провинциями Фарс и Бушер, на востоке с провинцией Систан и Белучистан. С юга она омывается горячими водами Персидского и Оманского заливов на побережье протяженностью 900 километров. Административный центр провинции Хормузган – город Бендер-Аббас. Крупнейшие города провинции – Минап, Джаск, Бендерленге, Хаджиабад, Рудан, острова Абу-Муса, Кеш и Киш. В провинцию входят 14 больших и малых населенных островов, которые имеют либо стратегическое, либо экономическое значение. Самым близким к побережью является Ормуз, а крупнейшим – остров Кеш, расположенный в устье важного Ормузского пролива. Будучи одним из самых стратегически важных морских путей в мире, Ормузский пролив относится к административному делению провинции Хормузган. Провинция Хормузган в географическом плане делится на две части – горный район и прибрежную равнину. Основную часть территории провинции покрывает горы Загроса, простирающиеся с северо-востока на юго-восток. Этот горный хребет по мере уменьшения высоты завершается известняковыми, меловыми и песчаными холмами и почти вплотную примыкает к прибрежным низменностям Персидского и Оманского заливов. Прибрежная низменность расширяется вблизи Ормузского пролива, в результате чего возникли благоприятные условия для земледелия и посева бахчевых культур. Поскольку провинция Хормузган расположена в тропической зоне, самым наглядным климатическим явлением здесь является жара. Хормузган входит в число знойных и сухих районов страны, а ее климат находится под влиянием полутропического и пустынного климата. На береговой линии преобладает очень жаркий и влажный климат с температурой, превышающей летом 52 градуса по Цельсию. Средняя годовая температура в этом районе около 27 градусов выше нуля. Провинция Хормузган присущ длительно теплый сезон и краткий прохладный сезон. Жаркий сезон с влажной погодой длится целых 9 месяцев, начиная с марта. Прохладный сезон соотносительно с сухим воздухом длится всего 3 месяца. Этот сезон начинается с декабря и подвергается влиянию прохладных воздушных масс с запада. Температура воздуха в зимние дни обычно не опускается ниже 10 градусов по Цельсию, а в самые холодные ночи редко доходит до нуля. В общем, климат в этой провинции похож на климат пустынных районов, уровень осадков чрезвычайно низкий. В этом районе на протяжении 9 месяцев дожди выпадают максимум 2 раза. В тех же редких случаях, когда идут проливные весенние дожди, они обычно причиняют немалый ущерб. Уровень относительной влажности на побережье Персидского залива весьма высок. Историческая география провинции Хормузган тесно переплетается с историей и географией Персидского залива. Существует документ о Персидском заливе, ссылающийся на греческие историографические записи, датируемые 4 веком до н.э. По-видимому, в древние времена на западном побережье Персидского залива, на южных и западных равнинах Ирана жили некоторые народности. Существует и доказательства появления и развития мореходства в те времена. Например, можно упомянуть о походах вавилонских моряков в Персидский залив в 7 веке нашей эры. Первый достоверный документ о мореходстве в Персидском заливе относится к адмиралу войск Александра Македонского Ниарху. Он в качестве командующего морским флотом по указу Александра Македонского отправился в Персидский залив. Обойдя побережье Мекрана, Ниарх доплыл до порта Ормуз, нынешнего Минаба в провинции Хормузган. Ниарх в Персидском заливе посетил незаселенный остров Баркана, который по некоторым версиям сегодня называется Ормузом или Ларком. Ниарх засвидетельствовал, что на протяжении своего путешествия не встречал такое благоустроенное побережье, как в Персидском заливе. Письменная история Ормузского порта начинается с началом сасанидской власти и правления Ардашира Бабакана, 3 век нашей эры. Этот порт после прихода ислама и падения сасанидов стал известен как один из главных торговых центров на Востоке. С конца 8 века нашей эры в эпоху процветания аббасидского халифата в этой области отмечается небывалое оживление морской торговли. Многие историки считают морской путь Персидского залива не менее важным, чем Великий Шелковый путь. Известный итальянский путешественник Марко Поло посетил порт Ормуз в 1272 и 1293 годах. Указав на оживленность этого порта, итальянец сообщает, что на рынках порта Ормуз были изделия из Ирана, слоновая кость и шелка из Индии. История последних нескольких десятилетий свидетельствует о многократных нашествиях европейских колонизаторов, инициаторами которых были португальцы. В 1497 году впервые португальские захватчики под командованием Васко де Гама зашли в порты Персидского залива. Спустя лет 10 другой португальский захватчик Альфонсо де Алькуберк под предлогом защиты интересов Португалии от египетских и венецианских коммерсантов семью кораблями блокировал остров Ормуз. В те времена Ормуз считался ключом к торговле в Персидском заливе и имел особое военное и торговое значение для персидского правительства. Падение Ормуза привело к его отделению от территории Ирана, установлению господства португальцев над Ормузским проливом и обложению пошлиной проход кораблей через пролив. Шаху Исмаил из династии Сафавидов из-за проблем, возникших из-за войны с османскими турками, не удалось расправиться с португальцами, но позже войска его внука Шаха Аббаса с помощью британцев вытеснили их из Персидского залива. Между тем, голландцы в последние годы XVI века учредили в Бендер-Аббасе торговый центр, в результате чего усилилась конкуренция между Голландией и Британией. В конце периода правления шаха Аббаса Сафавидского персидское правительство отменило закон об освобождении голландцев от таможенных пошлин. Голландские войска взяли штурмом остров Кешм и с целью блокировать торговлю британцев перебросили в Ормузский пролив несколько военных кораблей. В это время, с ухудшением отношений между Голландией и Британией в Европе, голландцы, совершив нападение на британские корабли в Джаске, захватили Бендер-Аббас и создали крепость вблизи своего торгового центра Бендер-Аббасек. Голландские колонизаторы для того, чтобы находиться поближе к устью Персидского залива, перенесли свои торговые предприятия на остров Харк и отказались выплачивать аренду за Харк правителю порта Рик и острова Харк Мир Мухана. В 1765 году Мир Мухана, атаковав голландцев, захватил их крепость и вытеснил их с острова Харк. Таким образом, голландцы, которые ранее ликвидировали свой торговый центр в Бендер-Аббасе, практически покинули Персидский залив. Однако на этот раз британцы, учредив Восточно-Индийскую компанию, начали проводить имперско-колониальную политику в отношении Ирана и за короткое время установили свое господство над всем побережьем Персидского залива. Британское правительство и агенты Восточно-Индийской компании за счет хитрости посеяли раздор между местными правителями, чтобы провоцировать региональные конфликты, способствовать их ослаблению. Персидский залив после Первой мировой войны приобрел большое стратегическое и экономическое значение не только как важный торговый водный путь в силу обнаружения там крупнейших запасов нефти, которая послужила главным фактором развития местной промышленности. Так что все внешнеторговые стороны, прежде всего Британия, серьезно добились сохранения военного присутствия в Персидском заливе. Чрезвычайно важное стратегическое положение провинции Хормузган и Ормузского залива в последующие десятилетия также привлекали в этот регион иностранных колонизаторов. Даже в современную эпоху неоколониальные державы Запада под предлогом поддержания безопасности в Персидском заливе стараются сохранять свое военное присутствие в этом стратегическом регионе. Дорогие слушатели, разрешите отложить дальнейшее ознакомление с провинцией Хормузган до нашей следующей встречи в эфире.
Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.